страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 4 мая, передача «По страницам Библии», 9 часов. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда этого выпуска. Вопль раздался тут у меня ВКонтакте, в моей личной почте ВКонтакте. Почему нет вечерних повторов? Было так удобно. Друзья, говорил я об этом в конце наших вечерних повторов. Это даже не были вечерние повторы, это были на самом деле, конечно, вечерние эфиры. То, про что пишет человек. А, слушайте, вы можете слушать эфир в любое удобное для вас время. Потому что в тех группах, в которых передача транслируется, она также лежит в записи. И вы можете послушать ее в записи в течение всего дня и более того. Либо в группах в социальных сетях, либо на нашем сайте theos.fm, либо в нашем приложении. И, друзья, если вам удобно, вот я ответил так, собственно, этому слушателю, если вам удобно слушать в 7 вечера, заходите в 7 вечера и слушайте. Мы читаем Священное Писание, мы читаем ваши письма, мы отвечаем, мы беседуем. Но самое главное, даже не то, в какое время вы будете нас слушать, а то, чтобы вы присоединялись к чтению и изучению Библии. Потому что нас слушать, ну, наверное, это интересно. Я все-таки надеюсь, что это интересно и полезно. Но даже если этой передачи не было бы, а ведь еще год назад, ее в таком интерактивном формате и не было. И мы не знаем, сколько она будет. Естественно, мы читаем Библию за 5 лет. А что будет через эти 5 лет, если Господь нам даст эти 5 лет? Так вот, Библию в любом случае продолжайте читать. Библию продолжайте читать. И нет смысла расстраиваться по поводу того, вот куда делись вечерние трансляции. Кстати, делись они уже, недели-то две назад. Так что... Я понимаю, что большинство наших слушателей, наверное, уже к этому привыкло. Но вы можете слушать нас в то время, когда вам удобно. Мы читаем Евангелие от Иоанна. Мы в 18 главе. Но вчера было много интересных комментариев и вопросов по 17 главе. Помните, я поднял тему единства. Мы стали говорить о единстве христиан. Так вот, Жанна Овсейчик пишет. «Сатана в разуме человека взращивает корни лжи и многое другое. Как это преодолеть?» Вы знаете, вы помните, что говорит апостол Павел, что тот, кто в нас, то есть Дух Святой, сильнее того, кто в мире. Иисус сильнее всех этих искушений и всех этих семян и зерен и прочих сорняков. Мы с вами несколько раз уже говорили, много раз уже говорили и по Евангелию от Матфея мы к этой теме обращались. И совсем недавно, в связи с Евангелием от Иоанна, 15 глава, мы говорили о том, как Бог нас очищает. Как этому противостоять? Ну, прежде всего, как противостоять этим самым семенам, про которые говорит Жанна? Ну, прежде всего, не верить лжи о том, что эти семена имеют силу большую, чем Бог. Да, они сильны, да, они опасны. И тут есть другая крайность, когда человек говорит, да нет, все нормально, ничего страшного не происходит. Происходит, и это опасно, но Бог сильнее того, кто производит в вас эти семена. Значит, Духом Святым, молитвой, чтением Священного Писания, изучением Библии. Еще одна очень важная вещь. Ищите, пожалуйста, общение с верующими людьми. Вы оказываетесь уязвимы. Вы оказываетесь уязвимы для всего, на самом деле. Вспомните грех, страшный грех Давида, о котором рассказывается в Священном Писании, в Ветхом Завете. И начинается эта глава словами о том, что весной, когда цари идут на войну, вот весной царь Давид не пошел с другими царями, царь Давид не занимался тем, что делают другие цари, царь Давид остался один, и вот в этот момент он оказался подверженным искушению. Если бы он был все-таки рядом с другими людьми, рядом со своими воинами, рядом с теми, кто ему близок, кто ему дорог, через эту подотчетность, через это общение, Бог бы остановил его от того, что произошло. Так что не отделяйтесь, пожалуйста, от других верующих людей, не отделяйтесь от братьев и сестер. Другая Жанна, Жанна Михайлова, пишет: «Единство, на мой взгляд, это дар Божий, способность от Бога, которую принимает и имеет каждый, уверовавший в Иисуса Христа. Всем нам надлежит спастись одним именем. Бог уравнял нас друг перед другом, дабы никто не возгордился, ибо в этом причина падения человека. И нам всем известно, чей это умысел». Вот спастись одним именем — это очень важно. И важную вещь вы также написали, Жанна, о единстве как даре. То есть это не то, что мы как-то вот завоевываем, это то, что уже дано нам, и наша задача его хранить. Хранить свои и завоевывать вещи принципиально разные. Варвара пишет: «Спасибо, что укрепляете нас в вере». Господу слава, Варвара, и Господь действительно укрепляет. Знаете, я что скажу вам, Варвара? И вас, и нас. Я чем дальше, тем больше люблю эту передачу. Именно за возможность спокойно читать, изучать Библию. Я же ее читаю, изучаю вместе с вами, готовясь к этим эфирам, записывая эти эфиры, перечитывая библейские фрагменты перед эфиром, читая ваши комментарии, отвечая на ваши комментарии. Так что это все взаимно, и Бог делает действительно удивительные вещи. Дьявол, Жанна продолжает, дьявол пришел украсть, убить и погубить. И важно понимать, что это его цель — разрушать отношения. Он ворует слово, убивает веру, губит душу. Не позволяйте дьяволу украсть у вас самое ценное, вашу веру. Это Жанна отвечает на вопрос Жанны Первой по поводу ростков. Да, совершенно четко. И здесь у нас тоже отвечает Людмила на этот вопрос: «Ищи силы у Господа». Единство Духа Святого, Антон пишет, единство Духа, мы в единстве Духа Святого в Иисусе Христе, братья и сестры. Любовь Бога со всеми вами. Аминь. Да, и здесь я немножко пропущу сейчас, потому что Александра задает очень важный вопрос. Нет, вот тут сначала вот что. Я иногда, Александра пишет, во-первых, утверждение до вопроса. «Я иногда внутренне возражаю тому, что делают люди другой конфессии. Например, когда я молилась за исцеление, одна девушка сказала: все, что нужно, это святая вода. У меня включается внутреннее противоборство. Есть ли у нас с ней единство? Думаю лишь в том, что мы верим в Иисуса. Я понимаю так, что моя позиция неверна». Александра, да, это действительно большой и важный вопрос. Если, понимаете, я сейчас слышу историю в вашем пересказе. История в пересказе — это всегда опасно. Я отвечаю не на то, что было на самом деле, я отвечаю на пересказ. Но другого варианта у меня нет. Если человек говорит молящемуся: все, что нужно, это святая вода, то у меня серьезные сомнения по поводу веры этого человека, по поводу возрожденности этого человека. Фактически, в таком случае человек говорит: не надо молиться, нужна святая вода. Священному Писанию это не соответствует. Это замена общения с Богом каким-то символом, каким-то предметом. Это даже не разговор о том, что молиться плюс, молитва плюс святая вода. Но и это было бы уже опасно. В том, о чем вы рассказали, единства, конечно, нет. И дело тут даже не в конфессии. Я уверен, что есть люди, которые по церковной принадлежности, ну, в общем-то, в той же церкви, что эта девушка, но они вам такого не сказали. Тут как раз та ситуация, когда мы совершенно спокойно, я считаю, по крайней мере, можете согласиться, может, нет, но совершенно спокойно мы можем и должны идти и говорить, и свидетельствовать. Потому что вот в этой истории, в этой ситуации я не вижу возрожденности. Оля Шабанова пишет: единство — это не организационное единство, но, наверное, оно должно как-то проявляться, когда Дух Святой посреди своего народа начинает действовать. «Да видят славу мою», цитирует она слова Иисуса Христа. Конечно, оно должно проявляться, и оно действительно проявляется. Проявляется разными способами. Проявляется через совместные дела, проявляется через совместная молитва. Так что тут, конечно, оно проявляется. Алла пишет, «Да, но вот Иоанн предупреждает, всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога». Вот, это очень четкое предупреждение и важное предупреждение. Помните, мы с вами говорили о источнике этого единства, единство, которое обретается во Христе. И зачастую люди, которые впадают в ересь, очень сильно и открыто будут от вас требовать и настаивать, а давайте-ка мы будем едины. И вот здесь как раз другая крайность. Между прочим, в своем первом послании, первое послание Иоанна, мы дойдем до этого, не скоро, но дойдем. А вы можете начать уже сейчас читать, что же нам мешает. 4 глава, первое послание Иоанна, 4 глава. И Иоанн очень четко говорит о том, где единство быть не может. Единство во Христе и только в нем. Как только идет в любом виде отрицание Христа, отрицание Его роли, отрицание Его служения, отрицание или даже умаление Его искупительной жертвы, когда Иисус плюс кто-то еще, тогда никакого единства быть не может. И вот это сахарное единство, которое, о котором иногда приходится слышать, от настоящего единства отстоит очень далеко. И самый, пожалуй, важный из тех вопросов, которые вы вчера поставили, это тоже Александра Элитова пишет. Такой вопрос. Иоанна 17:9. Получается, кто не избран Богом, тот обречен. Иисус умер за грех всего человечества. Как быть тем, кто не избран? Их сердца, получается, ожесточены и не слышат слова. Я прочитаю этот стих. Иисус говорит... «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои». Ну, во-первых, конечно, не стоит никакой стих вытаскивать, выхватывать из контекста, но вчера в эфире, в предзаписанной части передачи, я сказал, между прочим, о том, что о том, что, смотрите, мы, что Иисус молится не за весь мир, и Иисус не молится за неизбранных. Так если так, то каким, собственно говоря, образом, вот как нам относиться к этой ситуации и как по этому поводу быть? В христианском мире есть разные мысли, разные ответы на эти вопросы, и как раз, к сожалению, вот это одна из тех тем, которые нарушают, разбивают единство христиан. Одни христиане верят и доказывают это из Священного Писания, что так или иначе избраны все. Другое дело, что одни отвечают на это предизбрание, другие — нет. И в таком случае спасение — это результат нашей реакции, нашего ответа. Вот ответили мы или нет, приняли мы этот призыв Христа или нет. А призыв обращен ко всем людям. Другие говорят, что да, призыв обращен ко всем людям, но избраны — на самом деле не все. И, соответственно, получается, что есть люди, которые и не могут покаяться, не могут уверовать. И есть, наконец, точка зрения о том, что и призыв обращен не ко всем людям, а только к некоторым, только тем, кого для этой цели предизбрал Господь. Знаете, я думаю, что у каждого из нас будут и есть свои позиции по этому вопросу. Если вы пока еще не нашли ту точку зрения, которую вы усматриваете в Священном Писании и которую вы себе представляете в данном случае, то, я думаю, есть смысл исследовать Писание для того, чтобы достичь понимания, для того, чтобы достичь ясности. Но я хочу обратить внимание сейчас на одну вещь, которая все эти точки зрения объединяет. И заключается она в следующем. Даже если кто-то не избран, мы не знаем, кто избран, кто нет. И, с другой стороны, мы не знаем, кто ответит, а кто не ответит. Бог не дал нам права решать ни первый, ни второй вопрос. мы не можем, глядя на человека, сказать: а ты избран, а ты вот, ну, сомнения у меня по поводу тебя есть, а ты, зараза такая, точно не избран. И точно так же, если мы говорим о том, что все определяется нашим решением, опять-таки, не наше право, не наша функция, не наше дело определять, кто какое решение примет. Вот понимаете, в чем штука? Иисус молится за своих, за тех, кого Бог Отец ему дал. И это, об этом мы читаем. Но у нас-то нет такого понимания. У нас нет права решать, вот я за этого человека буду молиться, а за этого не буду. Бывают ситуации, когда Бог совершенно конкретно полагает нам на сердце желание и дает нам это желание молиться за конкретного человека. И мы это делаем. Мы это молимся. Мы о нем молимся. И мы не спрашиваем Бога: Боже, а он там избран? Или а он откликнется? Мы молимся. Так вот, что нам делать? Как нам к этому, с этим поступать? Вспомните то, что было, то, что звучало в нашей предзаписанной передаче, цитаты из Чарльза Спёрджена: «Если бы на спине у предизбранных были желтые полоски, я бы ходил и поднимал, задирал полы одежды людей, смотрел, есть ли у них эти самые желтые полоски, и проповедовал бы только им. Но поскольку я не знаю, я проповедую всем. И, соответственно, молюсь за всех, ну, или, по крайней мере, за всех, кого, о ком говорит, кого показывает Господь». Тут есть еще одна вещь. Иногда говорят: ну как же, вот несправедливо за избранных молиться, за неизбранных не молиться. Ну, во-первых, то, что мы уже сказали, да, мы не знаем, кто там избран, кто не избран, а мы не можем, то есть эта информация нам не дана, этого права у нас нет. Во-вторых, вы что, серьезно считаете, что ваша молитва справедлива? Вот что я имею в виду. Вы говорите: ну как же, за одних молиться, за других нет. Так ведь вы молитесь тоже за одних, а за других не молитесь. У каждого из нас такое распределение существует. Почему? Мы молимся обычно за тех людей, которых мы знаем. И чем ближе этот человек нам, тем больше мы за него молимся. Задумайтесь, когда вы последний раз молились о неверующих где-нибудь в Африке? И тем более, когда молились за них по имени. Если вы их не знаете лично, то ответ будет никогда. Так что вот эта ограниченность, она есть и у каждого из нас. Читаем сегодня 18 главу Евангелия от Иоанна. Видим то, как арестовывали Христа. Обратите внимание, что он держит все под своим контролем. Его арестовывают, но он не выглядит как жертва. В конце, если останется немножко времени, почитаем ваши письма. Но в основном уже, я думаю, в следующий раз. Пишите комментарии. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и мы молим Тебя. Наставь нас сейчас, когда мы будем слушать Слово Твое Святое. Веди нас и учи нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы встречаемся с вами сегодня в 272 раз. И мы в Евангелии от Иоанна. Мы в прошлый раз с вами читали молитву, которую по-настоящему можно назвать первосвященнической молитвой нашего Господа Иисуса Христа или даже молитвой Господней. Это Его молитва за нас с вами. Это одна из величайших молитв Священного Писания. Кстати говоря, одна из самых длинных, а то и самая длинная молитва. Читается она всего за пару минут, между прочим. Я думаю, что молитва, которая больше 3 минут, это непродуманная молитва. Это человек не знает, что он собирается сказать. За 3 минуты вполне можно сказать все то, что действительно стоит того, чтобы быть высказанным. Что же касается молитвы в 17 главе Евангелия от Иоанна, то я бы процитировал Августина Блаженного. Он пишет об этой молитве так. «Слова в ней предельно просты, а вот мысли сложны и глубоки». Вот это сочетание простых слов и глубочайших мыслей – это, пожалуй, одна из отличительных черт Евангелия от Иоанна в принципе. А теперь мы с вами подходим к 18 главе. Мы видели и слышали моление Иисуса Христа. Мы знаем о том, что придут испытания, и ученики знают о том, что придут испытания. И вот здесь, в 18 главе, эти испытания приходят. Это буквально последний день земного служения Иисуса Христа до его распятия. В этой главе описан арест Иисуса Христа, и он предстает перед Анной и Каиафой. И на самом деле об этом мы уже с вами читали в синоптических Евангелиях, но рассказ Иоанна отличается от рассказов синоптических евангелистов. В 3 других Евангелиях акцент на человеческой природе Иисуса Христа, а также на его страдании. В 1 Евангелиях мы читаем его слова, он говорит, что идет на смерть, и смерть эта придет от язычников, и подчеркивается то, насколько ему больно. Вот в Евангелии от Иоанна акцент другой. Он на божественности Иисуса Христа, на славе Иисуса Христа. Да, о страданиях здесь тоже говорится, но не настолько подробно. Обратите на это внимание. Когда в церкви, в Пасху, допустим, пасхальные дни, мы хотим прочитать о страданиях Христа, мы никогда не выбираем Евангелие от Иоанна. Ну, просто потому, что акцент здесь совершенно другой. Речь идет о славе и о воскресении. И еще один акцент, который свойственен Иоанну. Иисус возвращается к Отцу Небесному. Об этом он, кстати, неоднократно говорит и в горнице. «Я иду к Отцу». Эта мысль звучит и в 13, и в 14, и в 16, и в 17 главах Евангелия от Иоанна. Нет, только в 15. Но это частая, повторяющаяся мысль. Потому что для Иоанна важно показать славу нашего Господа. Иисус прославлен. Вот об этом тоже было в молитве первосвященнической, об этом и сейчас. Итак, начинается 18 глава и 1 стих. «Сказав сие, а сие остановлюсь и напомню, это молитва, которую мы читали в 17 главе. Так вот, сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его». Кстати, я, наверное, сказал не вполне точно пару передач назад. Я сказал о том, что эта молитва, может быть, где-то была сказана при входе в Гефсиманский сад. Вот уже готовясь к этой передаче, я понял, что это не совсем так. Вы слышали, что вот он сказал сие, а потом уже отправился вперед и пересек поток Кедрон. И тогда он входит в Гефсиманский сад. То есть молитва эта даже до входа в Гефсиманский сад. Так где-то еще по пути. Именно поэтому, кстати, зачастую ее относят к проповеди, которую называют проповедью в горнице. 2 стих. «Знал же это место Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими». Иисус переходит через поток или ручей, Кедрон. Иисус приходит в Гефсиманский сад. Зачем? Почему он это делает? Ну, прежде всего, давайте обратим внимание на то, что он неоднократно проводил ночь под открытым небом. То есть то, что он ночевал с учениками в Гефсиманском саду и в начале ночи приходит в Гефсиманский сад,
их не удивляло, потому что даже при том, что он Бог, даже при том, что он царь, он действительно часто бывает под открытым небом. Практически таким было его рождение. Под открытым небом о нем услышали пастухи и пришли к нему. Практически такими же были и его молитвы. Он молится под открытым небом. Собственно, это было нормально. Нормально для того времени, хотя не очень нормально для того, кто был наделен властью. Вот Иисус наделен властью, но при этом он остается под открытым небом, как простые люди. Я думаю, что это тоже одна из прерогатив власти, от которой он добровольно отказывается. Какие-то другие прерогативы ученикам могли быть и непонятны. Они просто не заметили бы и не оценили бы, насколько это серьезно. Но вот отказ от места для жительства, отказ для дома. Помните, у лис есть норы, у птиц есть гнезда. Да, а сыну человеческому некуда голову преклонить. Это было понятно, это было заметно ученикам. Еще одна мысль, которую хочу здесь предложить, заключается в том, что, мы уже читали об этом, Иисус часто туда ходил. Он направляется в то место, где бывал часто. Мы с вами будем свидетелями необычных, невероятных событий. Но эти события как бы вписываются в обычную жизнь Иисуса Христа. Вот этот приход в Гефсиманский сад не был для него чем-то новым. Евангелист Лука рассказывает, днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскую. Опять-таки, у него были свои традиции, было то, что он делал постоянно. Он переходит через Кедрон и приходит в Гефсиманский сад. Интересно, что сама картинка Иисуса в Гефсиманском саду у Иоанна тоже отличается от того, что изображают другие евангелисты. Иоанн не пишет об агонии Иисуса, не пишет о том, что он пал на лицо свое. Иоанн говорит об Иисусе как о Боге, как о победителе. Тот же самый Лука говорит, «И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его». Вот это синоптическое Евангелие. Это Евангелие, автор которого показывает страдания Иисуса. Но кем должен был быть этот проповедник? Никому до недавнего времени в Иерусалиме неизвестный проповедник, чтобы люди приходили слушать его слово. Очевидно, не просто проповедник. Да, многие приходили, потому что он воскресил Лазаря. Но и это не просто так. И это знак его особой природы, особого положения, как Мессии. Еще из Евангелия от Луки. «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали и ученики его». Опять у него были свои традиции, которые он исполнял. И еще одна причина, еще одна аналогия, которая, я думаю, может здесь прийти в голову. Мы еще эту книгу не читали, поэтому я обращаюсь к тем людям, которые довольно давно уже читают и изучают Священное Писание. Вспомните, пожалуйста, кто еще переходил через Кедрон в очень похожих обстоятельствах. «И плакала вся земля громким голосом, и весь народ переходил, и царь перешел поток Кедрон, и пошел весь народ и царь по дороге к пустыне». Что это за царь? Ну, что это за книга сначала? Книга — это Вторая Царств, 15 глава из Ветхого Завета. Царя этого звали Давид. И Давид в этот момент встретился с серьезнейшим предательством. Предательством, которое исходило от родного сына и одного из ближайших друзей. Вот так и здесь. И предательство, и переход через Кедрон. Ну, еще один момент. Иисус переходит через Кедрон, чтобы дать возможность врагам взять его. Вы помните, как часто раньше люди хотели бы с ним что-то сделать? При первом его появлении, при первой его проповеди в синагоге в Назарете его хотели сбросить со скалы, но он исчезает. Его хотели сделать царем, это другая крайность, но он исчезает. Фарисеи хотели арестовать его, но не могли, потому что еще не пришло время. Помните, мы даже с вами обращали внимание на то, как странно это звучит. Он исчезает как бы сверхъестественным образом. Кстати, я думаю, что в этом исчезновении или в этих исчезновениях действительно был сверхъестественный элемент. Но это было необходимо, потому что время его еще не пришло. А вот сейчас, и мы тоже на это с вами обращали внимание, делали на этом с вами акцент, время пришло. И поэтому он идет на смерть. Он сдается своим врагам и делает это добровольно. Не упускайте, пожалуйста, это из виду. Помните, это не его подловили, а это время пришло. Он остается с тем, чтобы его могли взять. И мы с вами еще это будем видеть в тексте. Давайте прочитаем дальше третий стих. «Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием». Отряд воинов – это сколько? Во-первых, очевидно, прямо из текста, это вооруженные люди, это вооруженный отряд. Во-вторых, римский отряд – это около 500 человек. И люди, которые не доверяют Священному Писанию, которые критикуют Священное Писание, которые готовы подвергнуть сомнению все, эти люди говорят о том, что ну 500 человек, зачем столько? Зачем нужно было римлянам давать иудеям такой большой отряд воинов? Кстати, Матфей также указывает на то, что Иисуса пришли брать множество людей. В чем же смысл? Я думаю в том, что они отлично знали и верили, потому что это видели, что он может сотворить чудо. Даже если не верили, то перестраховывались, потому что знали других свидетелей, которым можно верить и которые по этому поводу говорили. Они понимали, что с Иисусом нужно осторожно. С другой стороны, они понимали, что нужна будет сила. Они отлично знали по-своему, по-человечески, с кем имеют дело. Они не понимали только той фразы, о которой мы с вами сегодня уже говорили. Ему пришло время. Он не будет сопротивляться. Если бы он сопротивлялся, все их воины, весь их отряд был бы совершенно бесполезен. 4 стих. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Обратите, пожалуйста, внимание на то, с каким достоинством держится Христос. Если бы он хотел защищаться, то вся их сила была бы бессмысленной и бесполезной. Он выходит и задает им один вопрос. Кого вы ищете? Он начинает разговор с этими людьми. А теперь хочу обратить ваше внимание на то, что легко не заметить, упустить. Упускать это нельзя, потому что это чрезвычайно важный момент. Иисус спрашивает: «Кого ищете?» 5 стих. Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Вот этот ответ весьма показателен. Они не воздают ему той почести, той славы, которую должны бы воздать. Помните, Петр говорит: «Ты Христос», то есть Мессия, Сын Бога Живого. Он называет его по его сути, по тому служению, которое он несет. Они же говорят, мы ищем просто вот этого Иисуса из Назарета. Нам с вами сложно это оценить, потому что для нас слова «Иисус» и «Христос» практически неразделимы. Один человек как-то много лет назад сказал мне, что, наверное, Иисус – это имя, а Христос – фамилия. Настолько они были для него неразделимы. Но здесь разделение очевидно. Для Петра это был Христос, Божий помазанник, Мессия, который пришел из вечности и который идет в вечность. Для этих же людей он просто вот этот человек, Иисус из Назарета. Ну, ничего, в любом случае это имя Иисус, Иешуа, будет выше всех иных имен.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Интересно еще, что сначала они его даже не узнали. Мы с вами привыкли думать, что это Иуда указал на Спасителя. И действительно это было так, через поцелуй. Но, скорее всего, даже Иуда вначале его не узнал. Он спрашивает, кого ищете? Они не знают его по виду. Иуда еще не предал его в этот момент. Они говорят, Иисуса из Назарета. Иисус говорит им, вот я. И тут возникает имя Иуды. Стоял же с ними и Иуда, предатель его. Вот интересная вещь. Да, я думаю, что вы видели это и в постановках, и вы, может быть, часто примерно так для себя и понимали эти стихи. Вот приходит Иуда, подходит, целует. Но прежде чем Иуда подошел, Иисус уже открылся ему. А он и другие люди никак не могли его узнать. Почему они не узнавали его? В чем дело? Я думаю, для этого есть и физические, и духовные объяснения. Физическое объяснение очень простое. Это была ночь, было темно. Иисус со своими учениками, перед нами толпа людей. И узнать Иисуса действительно было трудно. Но я думаю, что есть и духовное объяснение. Потому что человек, который далек от Иисуса, действительно не узнает его. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 3 и 4 стихи. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Иными словами, умы этих людей были закрыты. Обычный, плотский человек не видит того, что исходит от Бога, не видит того, что делает, что совершает Бог. Кстати, сегодня это также не изменилось. Сегодня неверующие люди не знают, не замечают или даже не узнают Божьих дел. Ну, например, люди начинают рассуждать о том, почему тот или иной человек стал христианином, и говорят о его нравственности, о том, что он порядочный человек, естественно, он стал христианином, о том, что он предрасположен, о том, что у него родители христиане, о том, что он в христианской стране рос. Разумеется, он стал христианином. При этом забывают, что есть немало людей, кстати, весьма нравственных, которые живут в христианских странах, у которых верующие родители. Но эти люди так и не становятся верующими. Они так и не становятся христианами. В этом рассуждении, в рассуждении о том, как человек стал христианином, люди, ссылающиеся на нравственность, на природу, на воспитание и так далее, просто не видят или не узнают Христа. Так и здесь. Иуда не узнал Иисуса, пока Иисус сам ему не открылся. Да, Иуда остается предателем, но первым открывается ему Иисус. Иисусу нечего бояться. Он знает, что идет на то, что приготовлено для него. 6 стих 18 главы Евангелия от Иоанна. «И когда сказал им это я, они отступили назад и пали на землю». Это еще интереснее. Это как так? Тут на самом деле невероятная ирония, потому что Иисус открывает свою славу перед этими людьми, и они падают на землю, но своеобразно падают. Давайте по порядку. Помните, мы с вами читали, и слово стало плотью, и обитало с нами, или жило с нами, полное благодати и истины. Слово стало плотью. Иисус говорит о себе: «Это я». И они падают. Но тут есть важная деталь, которую тоже нельзя не заметить. Если бы они падали ниц в поклонении Богу, они бы падали вперед. А тут евангелист говорит нам об этом: падение назад. Не в поклонении, а в страхе. Вокруг было полное смятение. Они испугались его. Да, и было чего и кого испугаться. Они-то искали просто Иисуса из Назарета, но он Господь неба и земли, Господь всей вселенной. Интересно, что и эта история, история с падением, страхе, она во многом тоже пророческая. Хотя это пророчество далеко не столь известно, как другие пророчества Священного Писания. 26-й Псалом. Давайте начнем с вами читать. «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники, враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». Вот что бы ни случилось, я не отпряну в страхе. А эти люди в страхе отпрянули. Они постыдились. Это последнее проявление того, что в них осталось от действия Божия. Господь буквально на несколько секунд открыл им свою славу. Я думаю, что у них был вариант пасть вперед и воздать хвалу. Но они падают назад. И в этот тяжелейший момент Христос сохраняет свое достоинство. 7 стих. «Опять спросил их, кого ищете? Они сказали: Иисуса Назарея. Иисус отвечал: Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им: из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Это отсылка к молитве, которую мы с вами уже читали. И это ответ на молитву. Учеников действительно отпустили. И в этой тяжелой ситуации Иисус показывает тем, кто пришли его взять: «Вот я, не трогайте учеников». Но я думаю, что это ответ на молитву в еще большей степени, чем мы видим это с первого предъявления. Дело не только в том, что римляне и иудеи отпускают учеников. Дело в том, что Иисус уже сейчас, в этот момент, учит учеников и нас с вами через них тому, как Он заботится о нас. Эта забота порой может показаться непонятной. Как все дошло до суда, как все дошло до Гефсиманского сада. Но не нам диктовать Богу, как о нас заботится, не так ли? 9 стих. «Да сбудется слово, реченное им, из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Вот так, ни больше, ни меньше. А дальше 10 стих и действие Симона Петра. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Симон Петр защищает Иисуса не впопад. И возникает вопрос, почему Петра сразу не арестовали? Ответ снова тот же самый. Это защита со стороны Иисуса Христа. Мы узнаем в параллельных рассказах, что Иисус исправил ошибку, которую совершил Петр, и уже не было оснований арестовывать Петра. Так что же, в тот самый момент, когда Иисус становится вроде бы узником, в тот самый момент, когда его арестовывают, он остается у руля. И он будет у руля также и в вечности. В следующий раз, друзья, продолжим. Это удивительное Евангелие, удивительный рассказ. Здесь действительно именно Божья природа Иисуса Христа, Его величие. Будем читать в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Много откликов сегодня, много пишут, в частности, по поводу 17 главы, потому что я в начале предзаписанной этой части точно тоже повторил, что молитва вот идет не больше 3 минут. Да, но ведь да, заступнические молитвы могли быть больше, и псалмы некоторые звучат больше. Совершенно точно, мы об этом говорили. Это уже было, мы беседовали об этом в предыдущих передачах. Но в данный момент, в этой ситуации, 17 глава начинается здесь с того, что после сих слов Иисус сказал. И это молитва его перед учениками. И обращаю ваше внимание на это. Это его молитва вслух, молитва перед учениками. Он потом пойдет в Гефсиманский сад, он будет там молиться. Помните, опять, наверное, не все с этим согласятся, но я скорее согласен с теми, кто отделяет вот эту молитву в 17 главе от молитвы Иисуса Христа в Гефсиманском саду, когда Иисус был один. И там он молился, конечно, дольше. Но здесь речь идет именно о публичной молитве. А еще один момент. Вован подписывается. Просто вам несколько слов хочу сказать сразу. Смысл вот в чем. Если мы с вами начинаем рассуждать так. Ну вот я скажу определенные слова, и произойдет определенное событие. То мы путаем христианство и какую-то странную магию. В христианстве нет магических заклинаний. «Господь, прости меня, Боже, я каюсь пред Тобой» — это не заклинание, это выражение состояния нашего сердца. Ну, вот ровно так же, как если вы придете и какой-нибудь девушке, женщине скажете: «Слушай, я люблю тебя, будь моей женой», и на самом деле вы не имели этого в виду. Что вы сделаете? Вы сделаете гадость, вы сделаете подлость, вы совершите лицемерие. Я молюсь о вас, Владимир, и молюсь во всех наших слушателях, которые пока еще не знают Христа, о том, чтобы вы действительно дали Христу ответ, вы действительно отреагировали, но чтобы это был честный ответ, чтобы это были честные слова, которые из вашего сердца, а не просто то, что мы должны сказать. Много писем почитаем в следующий раз, в понедельник. По страницам Библии Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.